Дагестан.
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 Друзья, всем привет! Сейчас, как вы видите, кажется, что на улице весна, но на самом деле сейчас январь 2024 года. На улице плюс 6 градусов. За мной вот там где-то гора Тарки. Это Джума-мечеть, а я в Дагестане. Наверное, заранее отвечаю на ваш вопрос, почему именно Дагестан. Если вы так или иначе слушаете все выпуски подкаста «Патрик на линии», то там я местами упоминаю о том, что мой папа лакиц. Это один из народов Дагестана, по-моему, третий по численности на территории республики. И, конечно же, для меня это закрытие какого-то личного гештальта, желание снять стереотип о том, что Дагестан – это исключительно регион туристический, регион борцов и стоматологов и других врачей. Вот, потому что, когда я готовила материал, когда я искала гостей, я нашла огромное количество брендов, не мультибрендовых магазинов, а именно брендов с интересным культурным кодом. Я нашла очень много креаторов, я в конце видео ими поделюсь с вами. Это не все люди, с кем мне сегодня удастся поговорить, но тем не менее, это позволит нам увидеть полную картину, почему Дагестан такой, и какая мода, и какой диджитал, и вообще маркетинг в Дагестане. Только что я сказала про маркетинг, и заранее хочу упомянуть о том, что в этом эпизоде несколько раз будет упоминаться Инстаграм. Продукт компании Мета, организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Ну что, Дагестан, я дома. Отдельного представления республика не требует. Только за последние годы Дагестан стал новой столицей российского туризма. Еще в ковидное время местные фотографы, в последующем создавшие авторские туры, популяризировали местность близ села Чох, где каньон глубже знаменитого Гранд-каньона в США. А мемы, созданные дагестанцами, сделали визитной карточкой, уникальной в своем роде, Раф с Сурбичом. Но оставим авторские туры гидом. Сегодня мы с You Travel Me продолжаем нашу рубрику «Модный тур». На этот раз мы начнем с улицы, названной в честь знаменитого аварского поэта Расула Гамзатова. Казалось бы, столица Дагестана, а перед нами готическое сооружение. Модный замок, так называется пространство, на трех этажах которого размещены локальные дизайнеры, мультибрендовые магазины и кофейни. Но будьте внимательны, вход только для девушек. Движемся вверх по улице, перекусим кофе и круассаном в Безу-Безу и направляемся гулять по пляжу на берегу Каспийского моря. А чтобы согреться, хватайте пончика кофе в Donuts Day и поднимайтесь в пространство Temp, где вас ждет магазин Others с локальными дизайнерами скромной моды, и обязательно купите себе манишку или балаклаву с пайетками. Но у нас не так много времени. Поднимайтесь на улицу Яракского мимо Русского театра, и недалеко от вас будет расположен шоурум Е89, где вы сможете купить себе знаменитые буркини от бренда Edit. Получился такой маленький авторский тур, а больше авторских туров по всему миру вы найдете на маркетплейсе You Travel Me. Я не совру, если скажу, что на сайте представлены туры на круглый год. То есть, если вы хотите прокатиться на коньках у замерзшего Мачохского водопада, пробежаться по сочной июньской траве на высоте более 2000 метров, увидеть багровые деревья вдоль аварского койсу или застать цветение вишни. На маркетплейсе представлены авторские туры под все эти потребности. Ну и, конечно, гастрономический тур тоже никто не отменял. Моя рекомендация – попробовать ботишел, лакский хинкал и кячи, но я их всегда называю кячи, за что меня родственники всегда поправляют. По промокоду PATRIK3 вы получите скидку 3% на все туры до 1 октября 2024 года. Вас ждет множество продуманных деталей, начиная с того, где туристы будут сегодня обедать, заканчивая активностями во время поездки до момента экскурсии. Не забывайте, что в авторском туре вы путешествуете по аутентичным местам. Ну а мы переходим к подкасту. И вот человек, ради которого я сегодня вообще приехала.
Привет.
Это Фарида, привет. Фарида у нас соосновательница
диджитал-агентства родные. Вот.
Это, кстати, одно из немногих агентств, которые я смогла найти в Дагестане. Это было очень сложно, но у меня все получилось.
Да, я справилась. Пойдем возьмем кофе и пойдем в офис.
Мы пока шли с вами говорили про рекламу. Вообще, насколько силен перекос в Дагестане между классической рекламой, это радио, ТВ, наружка, и диджитал-рекламой?
Вообще, на самом деле, перекос большой в сторону запрещенной соцсети. В основном это Инстаграм. У нас слабо развита на самом деле классическая реклама. Все, что касается той же самой наружки, радио, телевидение, это немножко ушло на второй план. Сейчас рулит везде и заправляет. Это креатив в Инстаграме чаще всего. Почему? Потому что это вообще по факту один из самых больших каналов коммуникации у нас в республике. Практически вся целевая аудитория, она сидит в Инстаграме. И почему бы не воспользоваться? Плюс это не самый дорогой, скажем так, вариант.
Когда продукты Meta ушли, это, получается, и таргет, соответственно, ушел. Чаще начали там обращаться к нам, к нашим коллегам. Был запрос там к инфлюенс-маркетингу и к креативному контенту. Вначале там были какие-то непонимания. Там кто-то пытался перейти в ВКонтакте, кто-то пытался перейти в Телеграм, думая, что аудитория туда куда-то уйдут. Но ничего такого не произошло. Люди поняли, что можно дальше там жить там, в привычном ритме жизни, в том плане, что они остались в той же соцсети. Вот. И, соответственно, бизнесы видели, что оттуда остался тот же самый трафик, и, в принципе, там и остались. То есть в других соцсетях не было аудитории, и не для кого было вести эти соцсети, поэтому они остались там, где и были. Вот. Но уже в этом случае там, для бизнесов это был бюджет, который не знали, куда распределить. И этот бюджет они распределяли на те же каналы, куда распределяли. Уже побольше получается.
Вопрос. Вот завтра, например, скажу, что вообще не пользоваться Инстаграмом. Мы как бы уже в очень интересное, скажем так, время, где завтра вы можете сказать, все, бизнесом нельзя больше вести свою деятельность в Инстаграме. Сейчас многим, я вижу, российским блогерам даже там в сторис приходится маркировать рекламу, да, потому что казалось раньше, что все-таки Инстаграм такая серая зона. Что вообще делать бизнесом в Дагестане? По вашему мнению, куда они так в этом случае смогут перераспределить свои силы?
У нас в Дагестане очень развит туризм. И много людей, по моему анализу, просматривают YouTube-каналы и перешли в Telegram-каналы. Я бы, наверное, грамотно распределила и посоветовала бизнесам распределять свою аудиторию в YouTube, это шорты или там длинные видеоролики, и в Телеграме это тексты и экспертный контент, возможно, где-то. Ну и плюс я знаю, что в России очень большое количество после того, как закрылись вся вот эта редакционная история, они все перекочевали в Телеграм, мне самой очень интересно читать, поэтому я считаю, что это хорошая альтернатива.
По вашему опыту, таргетированная реклама в ВК, она вообще, как ее осваивают бренды вот именно в этом регионе?
Мы пока не осваиваем.
Не осваиваете?
Нету такого запроса, но мне кажется, в будущем мы и к этому придем.
Но я объясню, почему. Потому что в основном в республике все сидят в Инстаграм.
Да, пока все маленькие. Сидят в Инстаграм. Если вот, как вы сказали, в один день нам скажут, все, типа, этой соцсети больше нет, то людям все равно куда-то нужно вот то время, которое они тратили, деть. И куда пойдет трафик, туда пойдут и бизнесы, туда пойдем и мы, как агентство, которое будет оказывать там услуги креатива и продвижения.
Все так или иначе пользуются Инстаграмом?
Все пользуются.
Все поколения?
Да, все пользуются. И есть там, допустим, для взрослых еще можно там подключить WhatsApp, и там смотрят историю в WhatsApp. На самом деле тоже есть там, допустим, у нас проекты, где мы там выкладываем те же самые истории в WhatsApp, и оттуда тоже есть люди, там, которые интересуются тем или иным товаром.
Еще бы хотела добавить, что я замечаю, что взрослое поколение, оно еще сидит в YouTube. Причина, мне кажется, что возможно, у них еще не так развито это самое развито клиповое мышление, как у нас. И они могут смотреть, досматривать длинные ролики. И ну, я замечаю, что да, взрослые сидят в основном. Не в основном, но есть процент, который сидит в YouTube.
Ты еще рассказала, в принципе, про мем-маркетинг. То есть он здесь действительно серьезно используется. То есть мы садимся, и мы в свою рекламу, ну, вот в стратегию, да, продвижения включаем именно мем-маркетинг.
Обязательность, да. Я хочу, кстати, эту тему поднять. Я просматривала и анализировала тот же самый общепит, допустим, в Москве или в Питере, или еще в других каких-то городах России, в основном общепит может себе позволить выложить красивую фотографию еды, официанта, атмосферы, и весь их контент, он вот такой. В Дагестане такой контент не выживет. Ты обязательно должен креативить, ты должен как-то удивлять, ты должен соблюдать баланс информационного, имиджевого, продающего и, конечно, развлекательного контента. То есть тут одной атмосферой и имиджем ты не сможешь выделиться.
Этим деньги не принесешь для бизнеса.
А как вообще локальные бренды с аудиторией взаимодействуют? Как они привлекают? Через какие дополнительные каналы?
Чаще всего это креатив. Это что-то такое, что очень хорошо залетает, набирает охваты и набирается аудитория. И вторую очередь это инфлюенс.
Работа с блогерами. И коллаборации какие-то сейчас тоже набирают.
Да, маркетинг тоже.
А есть вот какие-то слабые места? Что вы чаще всего замечаете? Какие ошибки допускают бренды именно локальные здесь?
Первое, что я вспомнил, это комьюнити менеджмент. Это общение с аудиторией. Очень сильный канал, который наши бренды как-то упускают. Когда бренд напрямую общается с клиентом, не просто там какими-то шаблонными фразами, а именно даже в плане там общения креативно подходить, чтобы это там соответствовало там их tone of voice, голосу бренда, их концепции. И это тоже как-то подкупает. Людям приятно. И плюс с помощью этого можно выделяться пока что. И поэтому мы в своих услугах включаем community management тоже, если там клиентам необходимо.
Я бы хотела отметить, наверное, это отсутствие сайта. У нас почему-то это очень не развито, да. Это мало у каких брендов есть, а ты не можешь посмотреть ассортимент, ты не можешь понять цену без вот этих ответов директ и всего такого. Ну, может, я не хочу коммуницировать лишний раз с вами в директе или в комментариях. Хочется посмотреть весь размерный ряд, как это сидит, как это выглядит отдельно. Но почему-то у нас это не развито, и мне кажется, что мы упускаем очень немного клиентов.
Или если даже есть сайты, то они не такие там удобные по интерфейсу, как у каких-то федеральных брендов. Возможно, это пока что дорого для наших брендов.
Да, растем.
Бывает так, что человек приходит, понимает, что, ну вот он выучился, знаете, как есть, освоить перспективную профессию, например, там, контент-мейкера, да, он приходит, понимает в процессе, что это не его, это не то, что он хотел, и уходит просто.
Конечно.
Как часто это бывает.
Да. Это моя боль.
Улыбка в боли, да. Да.
Это просто моя боль, потому что почему-то, особенно у нас на Кавказе, очень развита история, что SMM и контент-маркетинг — это что-то такое, легкие деньги. Это про легкие деньги, это про лайт, это зарабатывай, сидя дома, работая 2 часа и все такое. А потом они сталкиваются с реальностью, и она их больно бьет.
Сталкиваются,
да,
с нами.
Да. И оказывается, что это нелегко.
Это полноценная работа, где нужно так же работать, как и там в других работах.
Да, поэтому такое тоже происходит.
Насколько вообще силен рынок медиа и инфлюенсеров в Дагестане?
У нас на самом деле есть крупные инфлюенсеры с миллионами и больше подписчиков, но есть такая, наверное, проблема, которую я бы хотела обозначить, которая у нас была, в принципе, всегда, это то, что блогеры не совсем рассматривают свою работу как работу. Только сейчас, наверное, эта культура начала зарождаться, где они начинают понимать, что это работа, за нее платят, они несут ответственность. Они должны поднапрячься, придумать эти самые прогревы или там соответствовать техническому заданию, которое дали. И потихоньку я думаю, что рынок блогеров растет. В основном это лайфстайл-блогеры, блогеры, которые снимают мемы, и эстетика история, но тоже лайфстайл.
Еще хотел подметить, когда у нас начал усиливаться рынок инфлюенсеров, мы столкнулись с тем, что не все компетентно относятся к своей работе. Ну, запросы на там, рекламу к нашим блогерам начали там увеличиваться. Они столкнулись с тем, что как, что делать, почему там так много, и тоже по ходу там дела там справлялись с этим наплывом. И как мы обучались, как там правильно работать инфлюенс, они также учились на методом проб и ошибок, как правильно делать рекламу для брендов. Потому что раньше как это воспринималось? Ну, дополнительный какой-то там, дополнительная реклама от блогера, потому что в основном это был таргет и контент. И сейчас основной там канал, один из основных, это уже инфлюенс. И получается, блогеры начали чувствовать больше ответственности за свою рекламу от бизнеса. Вот, и поэтому они начали уже становиться качественнее. Есть даже несколько блогеров, которых я подмечу, которые обучают, как правильно блогерам работать. И говорят, показывают, что это такая же там полноценная работа, как и мы там показываем, что SMM — это полноценная работа.
Ты говоришь, и я тоже это очень часто слышала, да, приезжая сюда, что говорят, вот в России, но по сути Дагестан — это часть России, да? Почему так говорят?
Ментально разные люди на самом деле. Есть различия, и я понимаю, что в тот же самый, если говорить про контент и диджитал, я понимаю, что в России по-другому надо, а у нас по-другому надо. Тут зависит от целевой аудитории и всей вот этой истории.
Многие бренды, да, которые вот я тут знаю, они всегда есть шоурум в Махачкале, есть шоурум в Москве. Все ли компании, бренды локальные здесь стремятся перебраться в Москву?
Я думаю, что как раз-таки очень мало местных локальных брендов уезжают в Москву. Это даже по пальцам одной руки можно посчитать, кто это сделал. Много кто развивается здесь. Я вообще очень анализировала эту историю. И это самое медиа, и все вообще, все, что связано с креативом. Мы как в коконе, развитие которой, эти метаморфозы пока не видно, они внутри происходят. И потом мы откроемся и станем бабочками, и все это. У нас есть коллективное развитие и коллективное творчество, что мне нравится очень. И я вижу, как местный рынок, он развивается, и развивается очень активно. Мы все друг другу помогаем, как мы уже в личной беседе обсуждали. Мы влияем на предпринимателей, предприниматели растут, они влияют на нас. И вот так вот происходит этот самый рост. Почему они открываются в России и хотят открываться, стремиться, но мы как агентство тоже туда стремимся, потому что мы в этом видим рост. И это делается для того, чтобы в нашем случае получить какой-то опыт, набрать какой-то капитал и, возможно, это все вложить в развитие здесь. И построить, да, что-то большее, что-то круче, что-то масштабнее.
Еще хотел бы добавить, мы видим, знаем и верим в то, что вот у наших там коллег, допустим, и в принципе там у Москвы там в том числе больше знаний, больше опыта. И мы хотим этот опыт как-то перенять и дать что-то также для Москвы и взять от них, чтобы полезный там обмен был там опыта, знаний, чтобы потом мы могли также развивать наш там регион, потому что это как. Мы всегда говорим, что одна из ценностей нашего агентства – это развитие нашего региона.
Главный фанат Дагестана.
Региона и бизнесов в нашем регионе.
Назовите, по вашему мнению, три сильных бренда и креатора в Дагестане, которых вот там, может быть, вы на них подписаны, за ними следите.
Я считаю, что это Фарида у нее, рекламное брендинг-агентство. Она моя тезка, это не я. Я не сама себя хвалю. Второе — это Умраша. У нее очень классный и красивый контент. И третье, наверное, это Асиль.
Карина Чистякова. Но она, получается, тоже из Дагестана. Так-то сейчас она вроде в Москве живет. Но мне очень откликается то все, что там она делает, то, что у нее там здесь есть магазин в Сердине. Там продаются много там одежды, и в основном там также закупаются.
Ну, что сказать еще про Карину, это, наверное, то, что она внесла свою лепту в развитие туризма, потому что она привозила Gucci и North Face сюда на съемки, приезжал в Vogue, и она на самом деле большое вложение сделала.
Есть такой стереотип, да, что Дагестан – это более скромная мода, более такая вот скромная одежда, а Серж Денимс, он более такой, ну вот как повседневно, современный, то есть вот следит за трендами. Для девчонок, которые хотят одеваться достаточно так повседневно, при этом модно. Можешь, пожалуйста, подробнее погрузить слушателя о вашем бренде? Вот, как я поняла, это семейный бренд.
Серж Деним вообще – это мультибрендовый магазин, и У нас есть еще собственная линия денима и одежда в стиле кэжуал. В принципе, в условиях нынешних это достаточно такая история популярная, потому что и бренды ушли, и, в принципе, до этого в Дагестане как бы не было никаких больших брендов. В целом, ты правильно подметил, это семейный бизнес. Больше 30 лет назад моя мама начала делать первые шаги в предпринимательстве, которые привели нас в итоге вот к этому общему делу. Ну, соответственно, культурные особенности Дагестана, которые тебе хорошо известны. В общем, большая любовь моей мамы к своей семье. Они, в общем, обусловили такой специфический принцип ведения бизнеса. На данный момент в деле моей мамы работают постоянно 3 тети, моя сестра и немного я. Вот, остальные члены семьи тоже участвуют в этом проекте. Они... Ну, то есть один дядя устанавливал нам кондиционеры, второй вывески, третий иногда помогает с доставками. В общем, у нас достаточно большая такая расширенная семья. Каждый член семьи как бы делает действительно что-то для другого, скажем так. Это не ограничивается только бизнесом мамы. Это, в принципе, как бы какая-то такая философия внутри семьи. Почти 90% нашей аудитории — это Дагестан. Мы сталкиваемся с такими же, наверное, в общем, плюсами, с такими же минусами, как любой бренд из Дагестана. Если мы говорим, например, про аудиторию Дагестана, это очень любопытная аудитория, потому что принято считать, что люди из регионов, например, они менее требовательны. Допустим, там самая такая требовательная аудитория, она в Москве, в Петербурге и так далее. Но это на самом деле не совсем правда, потому что в Дагестане, например, она, то есть условно, как бы каждый рубль имеет большую ценность, и человек вкладывает этот рубль, ожидает от него максимальной отдачи, это раз. Очень следят в Дагестане за трендами. И мы, на самом деле, несмотря на то, что ты правильно отметила, очень сильно стараемся. Не всегда даже как бы успеваем за людьми, которые к нам приходят. Эта аудитория очень сильно обуславливает ту манеру, короче, ведения бизнеса, которую мы выбрали. Стараться, в общем, максимально лояльные условия покупки обеспечивать, то есть максимально доступный ценник. Вот. И при этом, ну, оставаться, собственно говоря, в тренде и держать в курсе как бы этих трендов. Серж Деним — это, соответственно, ну, магазин женской одежды. У нас пока нет мужской линии. У нас, несмотря на то, что у нас, конечно, ребята, вот именно местные, тоже очень сильно уговаривают завести, в общем, свою линию мужской одежды тоже. Это, на самом деле, большая проблема, в принципе, в Махачкале, потому что там какой-то альтернативы, допустим, заказам из рубежа просто не существует для парней. Они любят тратить деньги, на самом деле, на себя. И это, конечно, мне кажется очень большим просчетом нашим. И мне очень хочется, помимо других прикольных вещей, сделать еще и... Мы сейчас готовим такой небольшой спецпроект, который, наверное, отчасти будет этому посвящен. У нас очень часто бывает такое, что сестры работают вместе, мама и дочка работают вместе. Мы нанимаем сотрудника, а он приводит своего родственника еще к нам. И это, на самом деле, то есть у нас, например, девочка, которая совмещает обязанности нашего SMM-менеджера, и при этом она еще и моя помощница, она помогает мне с продакшеном, кастингом. В общем, она привела точно так же дизайнером к нам свою сестру. В общем, сестры работают моделями. Там мама, короче говоря, с дочкой на этом управляющей. То есть это такая история, мне кажется, очень классной. Вот. И так есть еще там несколько как бы, турецких брендов, которые не супер раскрученные, но очень любимые девушками в Махачкале, и мы их тоже привозим. Стараемся сделать так, чтобы, в общем, они оделись именно в те вещи, которые им действительно нравятся.
А вот немножечко уже заходим на территорию маркетинга. Ваша модель продвижения, она какая? Как привлекаете людей? Как с ними потом взаимодействуете уже с текущими клиентами?
Мама начала это делать целых 30 лет назад, даже больше 30 лет назад. Вот, и у нее за это время образовался некий пул покупателей. И это достаточно большой пул, на самом деле. Ее знают уже очень много лет. Но это часть покупателей, которой мы особенно гордимся, потому что нам удается на протяжении стольких лет с ними выстраивать отношения. Их лояльность, она бесспорная, с ними практически не нужно как-то работать. Единственное, что мы хотим сейчас сделать, это просто унифицировать скидку, которая у них есть, перенести ее в более официальное русло и сделать, наконец-то, программу лояльности. Но мы пока, как и остальные бренды, практически все, активно используем соцсети. Определенные события повлияли на эффективность этого метода, но это все еще остается самым, наверное, эффективным методом продвижения в Дагестане, поэтому мы стараемся делать классный контент, выстраивать визуальный код, который помогает нас идентифицировать среди других брендов. И вроде как вот эта часть нам хорошо удается, потому что если плюс-минус любую нашу покупательницу, наверное, спросить, что это за девушка такая, как бы серединим, и ну, они на самом деле четко и точно отвечают, с какими вещами у них ассоциируется бренд. Мне кажется, эти проблемы все невероятно быстро решаются. Все очень активно растет во всех смыслах. И, конечно, это может напоминать вот этот вот новострой, который, в общем, везде в Дагестане, как опять-таки элемент культурного кода присутствует. Но это впечатляющие темпы. И, конечно, я честно скажу, что я нигде такого не видела. Это, конечно же, отсутствие кадров, низкий уровень организации труда. Ну, то есть это история с тем, что очень тяжело легализовать своих сотрудников, например. Понимая, ну, вот, вот этих вот сложностей, с которыми все сталкиваются во всех регионах, в Дагестане есть еще история с тем, что не все хотят оформляться на работу официально, потому что они получают некое пособие по безработице и так далее, по уходу за детьми и так далее. Короче, да, здесь есть много нюансов, которые очень специфичны, конкретно как бы для нашего региона. Это в целом, да, такая история, которую, в общем, имеет смысл обсуждать для того, чтобы это наконец-то решилось. Ну, просто некая хаотичность как бы в работе. У нас, несмотря на то, что в целом все, кто так или иначе занят в сфере продвижения брендов, получают достаточно солидные средства вот, ежемесячно. Но у нас все равно именно тот уровень организации труда своего собственного и других сотрудников, он пока еще оставляет желать лучшего. У Дагестана очень большой потенциал именно в этой сфере, потому что одеваться наши люди очень сильно любят. Независимо от того, на что похож этот стиль, в принципе, очень все разнообразно. Много есть суперстильных девушек, которые приходят к нам, например, и действительно за ним прям большое удовольствие наблюдать. Вот. Но если мы говорим просто именно про профессиональную среду, она очень активно формируется сейчас. Ну, дагестанцы — такой народ, который умеет, любит обучаться. Это, мне кажется, супер многообещающим, правда. То есть мне кажется, что из Дагестана выйдет не один хороший бренд. Уже есть суперуспешные кейсы, про которые ты хорошо знаешь. Будет еще интереснее. Вот. Главное, чтобы они, конечно, получали поддержку от, наверное, от своих земляков в том числе, потому что это, правда, очень важно. И поддержка в этом случае, для, как для любого предпринимателя, особенно сейчас, это в первую очередь покупки, это в первую очередь какая-то дополнительная лояльность.
Мне тебя назвали просто легендарной личностью, которая привезла в Дагестан Vogue и North Face, по-моему, и Gucci.
Не могу переписывать себе эти проекты, но, наверное, как бы в большей степени я могу себе приписать как бы Vogue, который, с которым я ходила, на самом деле, послась у главного редактора своего лет 5, начиная с гламура, а потом как бы уже, ну, в общем, переехав в редакцию Vogue, то тоже очень активно пыталась эту идею продвинуть. У меня очень сложное отношение к родной республике, потому что ни у одного дагестанца, который может начать называть себя мыслящим, не может быть простого отношения к своей республике, потому что, ну, очень это специфическое место. Я не говорю про то, что мы ее не любим. Это всегда любовь. Я не знаю ни одного дагестанца, который уехал бы и уехал бы с концами. Ну, то есть это всегда ты корнями, мыслями, так или иначе, находишься в своей республике. Весь мой путь работы в глянце — это путь от полного непринятия своего происхождения до того, что я такая, да какого черта, как бы нет ничего подобного, это должно быть обязательно. И моей республикой тоже, почему я должна уступать ее каким-то людям, которые, которым я не нравлюсь. Началось в первую очередь с проекта Gucci. И это на самом деле скорее даже видение Маши Лимоновой, которая работала на тот момент в Gucci. Вот, она разглядела этот потенциал в республике. И на самом деле я больше чем уверена, что вот этим всплеском активности в сфере туризма Дагестан обязан, в общем-то, Маше. Ну, Маше и всей этой команде, которая приехала вместе с ней. Потому что, ну, Дагестан зимний — это не какая-то рождественская сказка, которую так просто красиво показать и продать и так далее. Но им удалось как-то вот и самим увидеть его классно и при этом показать его другим людям классно. Настолько классно, что потом люди, которые работают в сфере туризма, очень много говорили в первые годы о том, что они увидели там другими глазами через сторис того или иного человека из этой поездки в республику. Из этой истории как бы родилась эта поездка в Дагестан. Ну, а по поводу Vogue, я снимала его, кстати, меньше, чем через неделю после своей свадьбы. Это было, конечно, очень тяжело. То есть я настолько как бы была влюблена в идею, я мечтала как бы о том, чтобы в Дагестан приехал фэшн-эдиториал. Это настолько история из моего детства. Я настолько хотела, чтобы в Дагестане, в котором я вообще никогда не видела, не думала, что можно снять эдиториал для журнала, вот это было снято. Что это такой вот просто момент полной реализации. Конечно, потом, когда ты смотришь на это все в журнале, это просто фантастические крутые ощущения. Ты смотришь на эти лица, которые ты видел всю жизнь. Ну, я имею в виду там каких-то знакомых людей, которые участвовали в съемках, и каких-то людей, которые, ну, безусловно, тебе все равно напоминают кого-то из своей, своей жизни. Бабушки и аварки у нас такая же, ну, в смысле, такая, конечно, как бы, но очень похожая в таком же точно таком же платке, в общем, женщина живет во дворе. Ну, то есть, как бы такие вещи бесценны, наверное.
С точки зрения предпочитаемых стилей, при том, что действительно довольно большое значение и влияние имеет ислам, тем не менее, это не ортодоксальный ислам. И люди одеваются модно. Этот регион очень заинтересован в моде. Но при этом есть культурные особенности, которые накладывают определенный отпечаток. Он скорее связан не столько с модными трендами, сколько, так скажем, с этичностью в моде. Это сейчас называется условно скромная мода. И вот эта скромная мода, modest fashion, она, безусловно, имеет значение и учитывается в том, что из модных трендов они выбирают. Это не строго закрытая одежда, но, тем не менее, не экстремальное декольте, не экстремально короткие юбки локальными жителями вряд ли будут выбраны, если бренд будет такое предлагать. Тем не менее, всякого рода авангардная одежда, сложный дизайн, он абсолютно воспринимается и приветствуется. Все-таки, если посмотреть на бренды, которые создаются и рождаются на самой территории Дагестана, посмотреть на национальные бренды, и это три бренда, которые ведут себя достаточно активно, участвуют в неделях моды, и их как-то заметно, они все строятся вокруг концепции modest fashion, но трактует ее по-разному. В частности, бренд Hadami, он будет работать, переосмысляя традиционную одежду и соединяя ее с современными концепциями, трендами. Бренд Measure, он такой более концептуальный, он работает, экспериментирует с разными фактурами. И бренд Zuhat, он работает с формами, он такой несколько более в сторону авангарда уходит. Но даже вещи-трансформеры или вещи-модели Measure с интересными вышивками, модели Hadami с интересными конструкциями, они все равно строятся внутри вот этой этики modest fashion. И просто придавая ей такой, скажем так, более современный, более острый, более модный запах. Как работают бренды? Им нужен трафик покупателей. У Махачкалы есть особенность. У нее нет выделенного торгового большого центра, где было бы сконцентрировано коммерческое место силы. И это просто, собственно говоря, инфраструктурная особенность, которая является серьезным тормозящим фактором для того, чтобы крупные бренды вышли. На самом деле бренды не хотят быть разбросанными. Всегда сильные продажи идут, когда в одном месте сконцентрировано много конкурентов, и есть выбор между ними у покупателей. Тогда образуется, ну, скажем так, консолидированный трафик покупателей. Особенность Махачкалы заключается в том, что там нету четко выделенных торговых улиц и нет какого-то мощного одного шопинга, который бы соединил вот эти все бренды вместе. Когда он появится, все бренды с огромным удовольствием туда выйдут.
Мы пойдем в гости к моей уже хорошей знакомой Зайнаб.
Если вы помните, то мы делали уже с ней интервью о ее бренде Measure. Вы можете посмотреть его в выпуске про пиар за прошлый сезон. И сейчас, поскольку мы в Махачкале, мы можем сходить к ней в магазин.
Смотрите, какое здание.
Здравствуйте. А я предупреждала Зайнаб, то, что я приду поснимать немножко. Спасибо большое.
В общем, все блюда изготавливаются вручную. Это керамика дизайнеров, получается, Хачилаева и Мукусу. В общем, все то, что представлено, вот это побольше блюдца. И бабочки, ну, ее изюминка. И также там тоже представлены. Здесь получается концепт-стор, представлены разные бренды. Это, естественно, Measure, Hadami представлена, Шарфуиза Дарья Уркинеева, есть этот бренд. Тоже вот такой, в основном, классический бренд. Пиджаки, жилеты. в разных цветах, кстати, у меня в синем цвете пиджаки представлены, юбочки, духа, под постном платочки, также есть одежда от этого бренда, такие интересные на завязках. Это классическая модель, тоже двусторонняя.
То есть первая часть это как дубленка больше?
Да, все верно. И с этой стороны тоже.
А пользуются ли вообще спросом среди вот местных покупательниц? Потому что как будто очень теплая одежда, а
да,
климат...
Да, в Дагестане, да, все верно. Но у нас есть кто берет. В основном это мы то, что брали вот этот вот, эту модель. Потому что больше у нас берет, да, приданная невеста, что-то светлое вот такое вот.
А это, ой, это вообще другой материал, то есть это
да,
не так?
Да, 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 все верно. И она тоже так же двухсторонняя, можно с этой стороны тоже уже, как кожа идет. С этой стороны. Это все уже съемное здесь получается. Можно носить отдельно, дополнить образ. Получается, это все пелерина получается. И это все изготавливается из Испании. Это мех. Шуб какого?
Просто вау, реально приданное.
Всем привет, на связи Карина из будущего, и в январе, когда мы снимали этот эпизод, я заболела, поэтому все следующие интервью и перебивки между ними я буду снимать из своей спальни. Мы уже поговорили с ребятами из агентства «Родными», поговорили с Кариной Чистяковой, но мне хочется, и надеюсь, вам тоже, потому что было очень много запросов, узнать больше информации по тому, как ведут себя люди в Дагестане, вообще, как строить бренд, что стоит учитывать, потому что, естественно, как я уже говорила ранее, мы все понимаем, что далеко не многие российские бренды сюда заходят, и я думаю, что как раз мой разговор с Айбике Казиевой поможет нам в этом разобраться.
Что сейчас вот стоит учитывать брендам, которые хотят зайти? Наверное, людям, которые здесь развиваются, открывают свой бренд, как будто попроще. Они знают контекст. А что сделать брендам, которые хотят сюда прийти и не со своим уставом, а именно, чтобы дагестанцы, да, их зауважали?
В Дагестане очень сильно работает вот это, если здесь вот мы знаем, что это правило через три рукопожатия, здесь чуть ли не через одно рукопожатие, все друг друга знают, особенно когда мы берем какую-то нишу, там условно я, мои друзья, там родные, еще кто-то. То есть мы все друг друга знаем уже с клиентами через рукопожатие, потому что чекаем друг друга в Инстаграм, общаемся про людей. То есть перед тем, как даже прийти к человеку поработать, там, да, с каким-то запросом, а тебе там спросят 10 тысяч раз, там, у всех знакомых, кто с тобой работал, не работал и прочее. И у тебя уже складывается образ человека. Здесь работает все-таки социальное вот это вот доверие, социальный кредит большой на то, что я знаю этого человека давно. Я когда начала говорить про медиапространство, первое, о чем я вспомнила, это, конечно, у нас здесь прям хоть смешно звучит, но играет роль огромное количество вот этих вот пышных красивых свадеб, какого-то этого украшательства, какой-то идентичности, отличительности человека. Потому что большая часть девочек, которые, допустим, знаю, да, они стали так популярны, они все-таки сначала очень классно как-то вышли замуж, что где-то завирусилось, на них подписались, они начали социально вот этот весь потребляемый свой контент выдавать уже в формате того, типа, не буду же я вечно сторис выкладывать, нужно какой-то бизнес попробовать. И условно это идет. И здесь, почему вообще, в принципе, здесь сложно магниту? Почему здесь будет сложно, там, допустим, какому-то прям бренду? Потому что есть доверие, в первую очередь, личности. Если я не знаю, там, условно, ребят из «Магнит», я не знаю, кто там у них во главе, я не знаю, откуда этот человек начинал, с чего он начинал, то мне, условно говоря, нету доверия к этому человеку, я бы хотела сходить к тому, кого я знаю. Это такой, это прям первый момент очень важный. Второй, это, конечно, какая-то медиа уже, ну, узнаваемость, накопленный какой-то потенциал. Вот опять-таки Инстаграм, ВК, вот эти все соцсети. Мода очень сильно созависима с религиозными убеждениями человека. То есть чаще всего это история, где человек придерживается каких-то определенных там религиозных помыслов. И он не может подписаться, допустим, на блогершу, которая носит там короткие юбки, какой бы она популярной, там, не знаю, развитой не была. Ну и плюс ко всему, вот эта стереотипность, то, что там Хабиб, Хасбик и прочее, за всеми этими стереотипами, я, допустим, знаю ребят, которые там второй раз подряд, кажется, уже выигрывают чемпионат по доте, дагестанцы. И я такая, блин, вот это классно, там, для меня. Я знаю, там, допустим,
Лену. Но это не показывают, вот почему-то этого нету в инфополе.
Вот эта разносортность общества, но при этом желание прикоснуться к человеку, который близок к тебе по убеждениям, но к тебе здесь не прикоснуться, если ты условно вечер пятницы проводишь в клубе. Ну, то есть для людей это будет непонятно. Они тебя сразу выписывают из этого общества. Угу. Ты должен день пятницы проводить в молитве. И тогда на тебя начнут подписываться люди, тогда начинают следить за твоей жизнью. В первую очередь, это личность какая-то. Во-вторых, это человек с каким-то делом. Или это человек там из какого-то рода, какой-то семьи, за которым интересно всем наблюдать. Вот такого понятия, чтобы человек был прям медиа, чтобы он развивал какие-то свои площадки, занимался какими-то своими каналами, чем-то еще, этого здесь практически нет.
Я здесь хожу. Наружная реклама, значок Инстаграм, ссылка на Инстаграм, дисклеймера внизу на печатное, нигде нет. Блогеры, за кем, не буду говорить, да, кого за кем смотрю, ну, проводила все равно исследование. Сторис, пост, естественно, токены, вот это вот, все на что, естественно, уже натренированы.
Ты имеешь в виду это все именно в законодательном формате?
Да, в законодательном формате, да, да.
Дагестан — это немножко другая страна. Здесь очень высокий запрос к тому, что люди долгие годы выживали сами, всегда выживали сами. Я думаю, в принципе, если взять историю нашей страны с момента там, 90-х, да, когда я знаю историю своей бабушки, я знаю историю, как они выживали, как в какой-то момент у них все это рухнуло. И буквально лет 5-6 назад, туристический бум хлынул, люди начали накопленные средства вкладывать в Инстаграмы, в Телеграмы, там, не знаю, в кафе, ресторан, выкладывать вот эту всю рекламу туда и нашли вот эту жилку, то, что оказывается, можно привлечь народ там через хоть какую-то одну площадку. Здесь бизнес, в принципе, пока что еще не понимает, куда можно раскидывать эти деньги, условно говоря, которые вкладываются иногда вот строго в Инстаграм.
Почему, как тебе кажется, бренды вообще и модные, да, в том числе и предприниматели, которые, в принципе, да, там рестораны, угу, спортзалы и так далее, сейчас не диверсифицируют эти активы?
Потому что нету понимания рекламных бюджетов. Вот, условно, угу, я там запустила маркетинговый отдел свой буквально там 3-4 месяца назад. Вот он мне остался не по себе. То есть я не маркетолог, сразу скажу. Я вообще думаю, что мало в России таких образованных, устойчивых маркетологов, но я начала условно по наитию, то есть подбирать те комбинации, которые мне казались правильными. Потом я взяла уже человека с образованием руководить отделом. Она там свой отдел собрала, все. Первый вопрос, который мы всегда задаем: скажите, пожалуйста, на основе маркетингового бюджета. Для человека такое лицо, как будто бы, ну, они боятся эти суммы в каких-то моментах говорить. Несмотря на то, что у нас очень душевно открытые люди, они не сразу тебе готовы все доверить и все отдать, им нужно к себе присмотреться, понять, насколько ты там спец, не спец. То есть несколько месяцев у вас будет притирка. Что первое, там бюджет, потом, соответственно, каналы продвижения, потом кто ваша целевая аудитория, потом там условно мы доходим до того, что концепции у нас вообще нет, мы просто открыли, потому что сосед открылся, и своей какой-то там уникальности, какой-то вот этой изюминки ее тоже нет. И поэтому нет диверсификации, потому что человек не понимает, куда ему двигаться. И когда мы начинаем вот это несколько, на основе нескольких месяцев распаковывать, объяснять то, что типа смотри, есть вот такой формат, а можно еще ютубчик тебе сделать, а можно там, не знаю, 3D-шку классную заказать, да, она, конечно, будет стоить для тебя там втридорога, да, но они еще здесь не умеют в долгосрок играть, здесь хотят сразу положить, сразу в это. Mm-hmm. То есть купил рекламу у блогера, на следующий день должны все купить у тебя, прийти там еще 10 ожерелья на эти же деньги. Вот такое понимание маркетинга здесь пока что, и поэтому нету диверсификации.
Безусловно, мы можем хвалить Дагестан за необыкновенную природу, мы можем хвалить Дагестан за очень классных врачей, мы можем хвалить Дагестан за спортсменов, но то, за что мы еще должны хвалить Дагестан, это, конечно же, продакшн. Именно то, как люди из Дагестана видят этот мир и свое видение переносят на видеоклипы, на любую вообще съемку, будь то видео или аудио. Поэтому дальше мы поговорим с ребятами, которые как раз-таки этим занимаются. Мне хотелось пообщаться с кем-то, кто берет культурную какую-то особенность и пытается ее как-то по-современному переработать и интерпретировать. Поэтому дальше мы поговорим с человеком. Его называют, честно говоря, каким-то легендарным человеком в плане там режиссуры Дагестана. И мы с ним встретились уже в Москве, потому что, как я сказала, я заболела. Я думаю, мы сможем ответить на вопрос, почему Дагестан такой креативный.
Понравилось заниматься съемкой. И в какой-то момент я стал прям максимально много времени этому уделять, что плавно переросло в что-то более серьезное уже. Да, ко мне было лет 19, у меня была там какая-то идея стать режиссером и так далее, но в тот момент, видимо, не суждено было этому сбыться, поэтому как-то это все немножко затянулось. Если мы говорим о креативном классе каком-то, как о просто талантливых людях, условно, или людях, у которых есть потенциал что-то сделать или что-то поменять, что-то интересное создать, то с этим, я думаю, вообще нет никаких проблем. С этим лучше, чем, наверное, много где, можно так сказать. Но всегда есть вторая сторона — это возможности, это та почва, на котором все это стоит. С этим в Дагестане немного сложно. Креатив немного воспринимают плоско, как очень такой топорный инструмент для бизнеса, который там может принести какую-то пользу сейчас или нет. Если они не видят ее в какой-то более долгосрочной перспективе, да, там не могут смотреть на картину более широко. Поэтому у людей просто мало денег и возможностей, чтобы создавать интересное. Вот поэтому у нас условно там SMM сильно развит. Потому что это вот здесь и сейчас ты сделал, ты увидел, дало результат или нет. Если мы там возьмем музыку там, или создание каких-то более больших там, съемок, проектов, для этого всегда нужно какое-то более широкое видение. Такого с этим очень плохо, прям максимально.
Помимо финансового вопроса и вот какого-то быстрого результата, есть еще какие-то аспекты, которые не дают индустрии сделать какой-то вот скачок большой вперед?
Может, как-то прозвучит очень ценительно, но я думаю, что это всегда вообще искусство отражает экономику в каком-то смысле. Mm-hmm. Если все хорошо с деньгами, то оно может существовать. Если это сейчас такое, чем бы ты ни занимался, тебе нужны деньги, чтобы этим заниматься. Условно, чтобы стать фотографом, тебе нужна камера или там телефон хороший, что угодно так работает. И просто я думаю, то, что в Дагестане пока нет так много компаний, которые готовы вкладываться в создание продакшенов больших или создание хороших там ренталов и производств каких-то. То есть это очень пока маленький процент.
Есть ли вообще какие-то вот сложности организационные, наверное, при создании работы именно в Дагестане или наоборот?
По моему опыту, огромные сложности. Mm-hmm. Просто смотря, что ты хочешь сделать, да, если условно это какой-то небольшой там продакшн, и тебе нужен реквизит, что-то еще, да, в этом плане очень круто, что ты всегда можешь у всех что-то попросить, что-то взять, тебе не откажут, но сложности организационные начинаются тогда, когда вы пытаетесь сделать что-то нетипичное, какую-то работу, с которой там люди не особо привыкли с процессом вообще ее производства. Потому что, условно, в Дагестане нет хороших рендеров вот, вообще. Вот если мы говорим о съемках, да, чем я занимаюсь, там нет такого места, что ты можешь там отправить заявку, написать список техники и забрать ее. Это просто не существует такого. И в итоге это превращается в то, что ты берешь там по 4 шурупа у 16 разных людей, и пока ты там собираешь какую-то только свою камеру для съемки, проходит неделя, и тебе надо под каждого подстроиться. Потому что это происходит в основном на каких-то просто помощь, там, это не финансовая история. Вот такие вещи даются очень тяжело. Типа в Москве это занимает 20 минут, то есть все, ты отправил, ты забрал. И в Москве еще есть такой момент, что в любом случае, если ты работаешь, ты обрастаешь какими-то знакомствами, и какие-то творческие проекты тебе могут вообще дать там по минимальному прайсу много что-либо вообще бесплатно помочь с кучей вещей. И есть вещи, которые просто физически нет в Дагестане. Какой-то там классный свет и так далее. И в этом плане это все превращается в такой производственный ад немножко. В Дагестане есть такая особенность, что люди туда приезжают, у них складывается какое-то впечатление, там, хорошее или плохое, они могут там даже год пожить, и они начинают думать, что они все поняли. На самом деле они не поняли, потому что какая-то особенность, наверное, Дагестана вот сейчас, это не в том, что там 36 национальностей или 40, а в том, что там огромное количество людей, которые живут вообще в своих разных мирах. Mm-hmm. То есть это очень разные люди. Это не какой-то такой, знаешь, единый фронт какой-то. Люди, которые делают примерно одно и то же, там, живут примерно одной и той же жизнью. То есть там на одной личной клетке может быть 4 человека, у которых принципиально разный вообще лайфстайл. И мне очень сложно сравнивать, чем обличие. То, про что ты говоришь, это то, что видно, и как бы видно со стороны какие-то там яркие личности, да, и явления. Если мы говорим о мемах, то, мне кажется, Дагестан вообще в мировом этом мемном поле очень весомую роль занимает. Но просто не хочется говорить каких-то там таких громких вещей, как там какая-то атомизация общества или что-то такое, но все стали гораздо открытее. То есть если Дагестане есть очень много людей, которых ты на первый взгляд никогда не подумаешь, что у них там может быть настолько широкий кругозор. То есть какие-нибудь там бывшие борцы, которые ездят по миру и там интерьерами увлекаются, типа, все такое. То есть это немножко ломает мозг людям, которые привыкли об этом думать какими-то такими избитыми категориями. Мне кажется, лучший способ — это просто приехать летом и отдохнуть там месяц, познакомиться с людьми, не ездить по горам без остановки, а немножко в городе походить.
Да.
И там есть очень много людей, которые могут быть интересны. Есть какие-то супер талантливые люди, о которых ты можешь вообще ничего не знать. Но там, я не знаю, могу по себе сказать, там, по своим друзьям, которые есть, как нужно узнавать людей и так делать вывод. Если брать вот такой регион, как Дагестан, есть вообще всегда какой-то спрос на всю этническую там, историю, да? И мне кажется, то, что здесь есть супер тонкая грань между таким паразитированием просто на всей этой теме этники, которые иногда бывают прям очень плохо сделаны, и в это скатываться не хочется. Но мне нравятся какие-то корневые идеи, которые есть там в дагестанском менталитете, культуре и так далее. Мне кажется, не внешнее именно вот это проявление такое, что ты узор лепишь на все, а именно добраться до сути, ее как-то переработать и что-то новое сделать, вот это на самом деле интересно. И поэтому вдохновляюсь ли я чем-то? Я много в чем вдохновляюсь, но чтобы это прям было хорошо и хотя бы не стыдно, мне кажется, это просто большая работа. И все, что касается какого-то наследия и там твоего дома, то, что к этому надо подходить ответственно и уважительно.
Окей, с видеопродакшеном более-менее разобрались, но все-таки хочется погрузиться в такую вещь, как фотосъемка, потому что многие бренды так или иначе используют в своих кампейнах в первую очередь фотографию. Для этого я встретилась с Саидой Османовой. Мы познакомились в Махачкале, но опять же записывались удаленно. Так что сейчас, я думаю, мы сможем чуть поглубже узнать особенность вообще фотографов Дагестана, потому что их какое-то просто великое там множество. Смотри, ты сейчас снимаешь для брендов. Что это за компании такие? Это все локальные, да, компании?
Не только. В основном, наверное, да, локальные бренды, плюс соседняя республика Чечня. У них тоже сейчас много хорошо развивается все это. Они приезжают сюда ко мне. У меня есть постоянный клиент, с которым уже года два я работаю. Плюс, например, вот последнее вот это лето, и до этого приезжали бренды из Москвы со своим продакшеном, допустим, там 6-7 брендов, один продакшен, и нанимали меня в качестве фотографа. То есть там 4 дня, 5 дней работали, да. Они находили меня в Инстаграме, не брали с собой фотографа, и просто мы с ними вот так вот работали, и до сих пор поддерживаем отношения, уже планируем съемки на следующее лето.
Понимание культурного контекста региона, оно как-то влияет на успешность съемок твоих?
Конечно, влияет. Знаешь, в любом вообще регионе, даже в любую страну, если ты погружаешься, если ты элементарных вещей не понимаешь, не имеешь представления, какое-то чувство эмпатии даже не проявляешь к данной местности, к его населению и культуре, естественно, это не очень хорошо и даже не поможет, ну, как сказать, передать атмосферу данного места может только если ты прочувствовал его, искренне принял, во-первых. Уважительное, какое-то трепетное отношение к культуре этого народа, оно, естественно, открывает очень много дверей. Во-первых, наверное, надо искренне признаться в том и начать с того, что я с самого рождения не любила свою родину. Mm-hmm. Я вот искренне в этом признаюсь. Я никогда не была патриотом своей родины, даже своей страны. И последние, наверное, года три у меня произошло такое, знаешь, принятие. Во-первых, себя надо принять, потому что ты — это и есть твоя родина — это и есть ты. И я очень много анализировала, копалась, искала свое и поняла, что свое — это то, что от природы вообще изначально является твоим. Мое воображение выбирало какие-то места, которые антидагестанские, антикавказские, антимахачкалинские. И я жила в каком-то вот иллюзионном таком иллюзивном мире. Вообще мое воображение как будто отрицало. На самом деле пришлось пройти немалый такой путь, чтобы понять, что действительно ты — это ты, ты от себя не убежишь, как бы из песни слов не выкинешь. И пока ты это не примешь, твое будет где-то метаться, ты будешь обречена просто распыляться на разное и на чужое, но свое сложно в чужом найти на самом деле. Естественно, я уже стала вдохновляться тем, что я имею, той прекрасной природой, культурными какими-то этническими мотивами, да, стала вот сейчас в последнее время, я прям целенаправленно хочу рассматривать для себя стиль, это этника в перемешку с фэшн. Mm-hmm. Я сейчас понимаю, что это прям то, куда мне стоит направить свои ресурсы и уже копать в эту сторону. Уникальность нашего региона, конечно, в культурно-этническом разнообразии. С учетом того, что республика, ты говоришь, вот у нас страна многонациональная, прикинь, у нас республика не такая уже большая, но в ней 30 национальностей. Есть какие-то общедагестанские культурные, да, моменты и понятия, и есть, представляю, вот эта общая культура республики разветвляется в разные какие-то микромиры этих национальностей и народностей. То есть это ремесла, это правила этикета разные, какие-то орнаменты, узоры. Это все настолько, вот реально, один общий, может, Центральной России непонятный мир, еще и расщепляется на там, десятки других микромиров.
Какие проблемы в развитии локальных брендов и специалистов ты видишь сейчас?
Ну, у брендов, как я и сказала, страх реализовывать свои творческие какие-то, свой творческий потенциал с опаской, что это не поймут, не примут. Вот быть непонятным здесь почему-то у многих этот главный страх. Я очень много разговариваю с фотографами, потому что я провожу воркшопы, организовываю для них какие-то съемки. И вот именно это меня сблизило, наверное, с ним, потому что до этого я прям... У меня не было такого, что я фотограф, я общаюсь с фотографами, да. Mm-hmm. Многие фотографы, допустим, он специализируется на свадебной фотографии. Весь его аккаунт, он в свадебных фотографиях, милые невесты, букетик, жених, родственники и так далее. Но душа требует чего-то иного, чего-то творческого, чтобы не перегореть. Это они как бы приходят иногда на воркшоп. И самое интересное, они стесняются эти фотографии выложить на свой рабочий профиль. Я не провожу съемки в стиле ню там, или еще что-то. Часто бывают какие-то этнические образы, да. Но тем не менее, я тебе скажу, 70% фотографов, которые даже на моих воркшопах принимали участие, они выкладывают эти фотографии и спрашивают, может мне создать отдельный профиль, где я буду творческие съемки выкладывать, а это такая рабочая, чтобы вот все мои клиенты видели, что ну вот, я все такой же, я все так же, я работаю, все нормально. То есть для них это как будто что-то ненормальное, и они этого стесняются.
Если в начале нашего исследования мы общались с Кариной Чистяковой и брендом Serge Denim, который можно назвать более таким повседневным, все-таки Дагестан, и Анна тоже об этом говорила, это такая колыбель модест-фэшена. Мне хотелось найти что-то, что будет на стыке модест-фэшена, но не совсем консервативное. Когда я гуляла в Махачкале, я нашла в шоуруме Е89 такой бренд, который производит буркини, это мусульманский купальник, но делает это в стиле Насти Мироновой, то есть там очень классные цвета и все такое классное и так далее. Я думаю, сейчас вы как раз это увидите. И заодно я решила найти основательниц бренда и пообщаться с ними, как они выстраивают свой бизнес и как они выводят бренд на международный рынок.
В первую очередь, я, наверное, хочу сказать про бренд Завид.
А что такое буркини вообще?
Буркини – это мусульманский купальник, грубо говоря, в котором очень удобно, который не обтягивает, у него ткань не прилегает особо, и как бы все закрыто. Просто у него штанишки и оно.
Да, оно.
Окей.
Вообще, насколько пользуется популярностью вот такая одежда?
Ой, постоянно приходит, особенно когда сезон начинается. Mm-hmm. То есть это вот такие широкие штанишки. Mm-hmm. В комплекте с таким верхом и вот такой маечка сверху.
А почему именно маечка нужна?
Ну, во-первых, вот это сильно прилегает к телу.
Uh-huh.
Но кто-то может и без вот этого верха, допустим, носить.
Mm-hmm.
А это более свободное, то есть поскромнее.
Насколько вообще часто не из Дагестана заказывают вот подобные вещи? Обычно в какие регионы заказывают?
Ну, обычно это бывают просто соседние республики, либо вот Татарстан.
Mm-hmm.
Довольно часто. Иногда те, кто туристы приходят, они прям намеренно идут сюда вот за этим буркини.
А есть такое, что вот не мусульманки покрытые просто покупают, потому
да,
что
кстати,
это прикольно смотрится?
Да, такое тоже бывает, потому что кому-то комфортнее именно вот в таком. Мы забираем Фатма.
Mm-hmm.
У нее большой спрос, он пользуется вот такие худи. Это, кстати, подруга, то, что мы сейчас смотрели с вами, Яниева.
Ага.
они вместе общаются. Здесь надпись «От реки до моря Палестина будет свободна». Вот, ну и так у нее спортивная одежда, такая более спортивного стиля. Повседневного. Всякие тунички и так далее. Вот такого плана.
Как вообще часто к вам ходят местные девушки? Нету критики по, там, например, ценообразованию вот такому? То есть?
Нет, обычно люди идут и знают для чего. Плюс у нас тут по-разному очень в плане цен. То есть есть выше среднего, есть средние цены для всех.
Вы продвигаетесь в основном через Инстаграм? Или вы устраиваете, например, какие-то мероприятия там исключительно для девушек?
Да, мы устраиваем клиентские дни довольно часто, зовем каких-то спикеров, устраиваем банкет, всякие вкусные закуски бывают, это все-все-все туда входит. Есть такая вещь, как сарафанное радио. То есть кому-то понравилось, девочка делится своими подругами, и все вместе в следующий раз приходят. Допустим, я вообще не из Дагестана, я с другой стороны, я здесь учусь в магистратуре, параллельно подрабатываю. И про это место я тоже узнала от подруг. Пару раз пришла, мне понравилось, и спустя сколько, 2 года, я думаю, ну раз уже я здесь учусь в магистратуре, почему бы и не подрабатывать тут, где мне нравится брать одежду.
Хотела бы уточнить, что это наш семейный бренд. Это я не одна основательница, нас трое, 3 сестры. Да, я самая старшая, поэтому сегодня буду я с вами вам рассказывать коротко о нашем бренде. Мы очень молодой бренд, нам еще даже нету года, нам всего 8 месяцев. Да, очень молодой бренд. Вот, в прошлом году, получается, в июне мы запустили наш бренд. Наш основной продукт — это буркини. Буркини — это закрытый купальник не только для мусульманок, а в общем для тех девушек, кто не хочет оголяться, либо есть какие-то там проблемы, допустим, там со здоровьем, там как аллергия на солнце. Для тех, кто вот не хочет оголяться, либо аллергия, либо для тех, кто не носит вообще как бы открытые купальники и покрытые, для покрытых девушек. Перед тем, как мы основали Джадид, мы очень долго думали над тем, какой продукт именно мы выберем для нас. И мы быстро пришли к тому, что на рынке на самом деле не так много красивых закрытых купальников. А купаться, как ты уже сказала, хочется. И даже когда просто вводишь в гугле там буркини, выходит очень много, на самом деле очень много буркини, но они все какие-то не очень красивые, либо слишком цветные, слишком яркие, либо на самом деле вот они просто слишком облегающие, что девушка, например, мусульманка, такую не оденет. Там слишком облегающие лосины, коротенькая туничка, которая все-таки у тебя открывается, там, да, все то, что нельзя открываться. Ну и фасон как бы совсем не молодежный. И молодой девушке, как я, например, которая очень ценит там стиль, моду и хочется выглядеть всегда красиво и ничем не отличаться от других девушек, которые также, например, купаются, да, хотелось что-нибудь такое тоже яркое, интересное, молодежное, чтобы мне не было стыдно, чтобы я одела и чувствовала себя комфортно и уверенно. Это первая вот наша была задача, чтобы надев, что наш клиент, когда покупает наш брюки, чтобы он себя чувствовал уверенно, красиво, стильно и не чувствовал, что он чем-то отличается от других девушек и не привлекал какое-то там внимание. Мы быстро пришли к тому, что да, нужно буркини, потому что эта ниша, она еще как бы очень открытая, там очень мало таких сильных конкурентов. Нам нужно встать туда, и когда вот первое, когда мы пришли даже, вот расскажу коротко, когда мы нашли цех, и мы пришли туда и рассказали, что у нас такая вот идея, первое, что нам сказал там, директор этого цеха, ну, вы знаете, очень мало кто как бы смог, очень многие девочки приходят, говорят, мы хотим, но мало кто смог придумать реально классное буркини, что оно вот реально вот будет востребовано, и девочки захотят его покупать. А для нас это было что? Она сомневается в нас? Нет, ну, я помню, что даже сестра сказала, а мы сделаем так, чтобы у нас покупали, вот увидите. И реально мы запустили наш бренд, мы начинали с очень минимальной суммы, у нас была очень минимальная сумма, в которую мы вкладывали, потому что это было для нас сначала тестовая версия, мы хотели вообще проверить, а вообще нужно ли это? Вот мы считаем, что нужно, а вдруг клиентам, людям это вообще не нужно? Вдруг нам это, им это нормально, они покупают и счастливы. Поэтому мы упустили такую тестовую версию, мы сначала изготовили 15 буркини, и это был какой-то бум, мы были в шоке. Мы просто были в шоке, когда мы не покупали никакую рекламу. Мы просто сняли и выложили рилс, и все. И в тот же день нам просто поступило столько запросов, что мы сидим так, все, срочно продолжаем.
Здорово, что ты особенно сказала про производство, потому что, насколько я знаю, все-таки да, буркини даже немножко похожи на спортивный костюм, если вот полный комплект брать. А, да. в России как раз-таки после того, как многие бренды ушли, ниша спортивных костюмов – это вот одна из самых таких провисающих. Ты сказала про спрос среди клиентов. Вообще все эти клиентки сейчас вот по истечению года, да, все ли эти клиентки из Дагестана или, например, может быть, из других мусульманских республик России, то есть, или, например, это вообще какие-то неожиданные, да, клиентки? Вот о чем ты можешь в этом плане рассказать?
Вот скажи честно, что вот как только мы запустили, у нас поплыли запросы со всего мира просто, вплоть до Африки. Америка, Европа, из Дубая очень много кто нам пишут, ну, вся Россия, да, Казахстан, номер один, наверное, я бы сказала, даже Казахстан, у нас очень много клиентов именно из Казахстана, и по всему миру, реально, вот, мы были в шоке, как это так, как так быстро нас узнают, что даже вот там с Америки сколько заказов, вот последний наш заказ был, вот, Африка. И это не только покрытые девушки, это не только мусульманки. Очень много русских девушек у нас даже покупают. У нас, наши даже первые клиенты, мы их очень хорошо запомнили, были русские девушки, которые говорили, я там ну, не хочу оголяться, мне нравится ваш буркини, он такой стильный, модный, и они его с удовольствием носят, постоянно нам отправляют фотографии. Ой, смотрите, мы здесь отдыхаем. И у кого-то аллергия на солнце, допустим. И они тоже, они говорят, ой, как классно, что вы появились, я так долго искала, не могла найти. И я так счастлива, что я вас нашла, что у вас есть такие классные на буркине, которую можно вот не стесняясь носить. И поэтому у нас как бы не только мусульманки и не только Россия, а на самом деле это, ну, мы заметили сразу, что спрос очень, оказывается, был большой именно на буркини. Еще хочу заметить, когда вот ты сказала, что насчет после пандемии и спортивной одежды, еще какая еще проблема, что не все, не везде могут работать с этим материалом. Это как бы очень такой сложный материал для пошива. Это тоже как бы проблемка была в начале, когда мы искали цех. И многие отказывали нам, потому что они хотели заморачиваться с этой тканью. Многие просто не умели с этой тканью работать.
Производство размещали в Дагестане или вам нужно было искать других подрядчиков?
Ну, для нас было очень важно развивать именно в своем регионе. Потому что, во-первых, хочется помогать своим же. Второе, нам хотелось, мы очень такие зацикленные на качестве, на пошиве, нам нужен именно вот постоянный контроль. И да, мы долго искали, да, это было нелегко, да, очень часто нам портили просто ткани, и пошив был ужасный. Но мы, наконец-таки, нашли. И мы очень рады, что мы нашли именно такой цех, мы нашли именно там наша главная швея. Она такая же замороченная, как и мы, над качеством. Она вот прям за каждой ниточки там прям вот суетится. Она не оставит никогда, если она увидит, что что-то не так там сделали девочки ее. Она всегда это нам поправит и скажет. И вот, ну, она очень такая, да, аккуратная женщина. И мы очень рады, что мы ее нашли. И мы видим, что она постепенно сама тоже расширяется, что она нанимает еще больше девочек, она их обучает. Под ее руководством как бы уже там несколько работников появилось, и мы очень рады, что благодаря этому, что мы еще создаем рабочие места. Это тоже классно. И не могу сказать, что это было все с нуля, потому что здесь в Германии получила высшее образование, маркетинг, сфера маркетинга, пиар, социальные медиа, поэтому это как моя сфера. Плюс еще я с детства такой продажник. У моей мамы детские магазины, я как бы выросла в продаже, поэтому я это любила с детства. Это прям моя вот любовь. Я обожаю это дело. И я всегда хотела работать на себя. Вот я после учебы здесь я работала по своей сфере, но у меня всегда была любовь такой, я хочу что-то свое, хочу идти в креативность и заниматься своим делом. Опыт какой-то был. До этого еще я работала с клиентами, я работала, пока еще училась в университете, байером. Это было давно. А насчет маркетинговых инструментов, вот честно, у нас было такое, что мы вначале думали, будем, наверное, покупать рекламу у блогеров, как это, да, ну, классическая история, но мы не успели, потому что у нас просто все раскупали. У меня сестренка, младшая сестренка, она отвечает полностью за контент. Она проводит съемки, она снимает рилсы. Я не знаю, как это она делает, но каждое видео, которое снимает она, у нас в основном залетает в топ, и у нас сразу клиенты, заказы, заказы, так что мы просто летом не успевали. У нас был огромный список предзаписей, мы не успевали отшивать. У нас была еще такая очень смешная ситуация, нам звонит консультант шоурума Е89 и говорит: слушайте, девочки, такая история, два клиента, они не могут поделить одно буркини последнее, клиентка плачет, что нам делать? Реально, это была такая вот ситуация, что клиентка плачет, потому что она зашла, она видит, что буркини мере то, которое она хотела купить, мере другая клиентка. Она говорит: я это покупаю. Она говорит: нет, я первая. Мы реально не успевали. Поэтому мы даже за вот этот период, за 8 месяцев, на самом деле не успели даже подготовиться. И потому что у нас все время много заказов, мы не успеваем. У нас как-то оно само по себе идет. Я поняла, что для нас контент, вот снимать рилсы, делать классный контент, это и есть наш маркетинговый ход, который очень хорошо работает. У нас такое часто бывало, что нам пишут блогеры и даже миллионники, они сами нам пишут, хотят сотрудничать, хотя изначально мы думали, мы будем писать всем, мы будем дарить нашу буркинь, пускай нам делают рекламу, нам нужно развиваться. На деле уже по факту было все наоборот, что они нам писали, они нам предлагали, и мы сотрудничали, мы как бы по бартеру работали с блогерами, но мы поняли одну вещь, что оно не совсем-то хорошо работает, как работают рилсы. Вот реально за счет рилсов у нас поток подписчиков очень хороший, и также у нас идут продажи очень классные за счет рилсов, за счет контента, чем работа с блогером. Возможно, это не совсем была наша целевая аудитория у этих блогеров, хотя вот так, если посмотреть, у них тоже идет про бьюти, про моду и все. Ну, не знаю, вот на нашем опыте это не очень хорошо работало. Работает именно вот продвижение рилса, контент классный, съемки. Честно, я не могу сказать сейчас, что есть какие-то такие вот глобальные большие проблемы. Я считаю, что наоборот, в Дагестане очень, мне кажется, легко. И у нас все такие люди открытые, ну, продвинутые, я бы так сказала бы на самом деле, да, казалось бы, что нет. Но живя, например, в Германии, я вижу, что здесь даже вот я могу сейчас даже упомянуть тот момент, когда я даже училась здесь в университете, я все время ждала, что сейчас будет тема Инстаграма, вот это все продвижение, хотя это сфера маркетинг, пиар, социал медиа, но не было. Здесь все так было, все устарело, а не Фейсбук-то Фейсбук, а у нас Фейсбуком особо никто особо не пользовался, а у нас вовсю все продвигали через Инстаграм. Я могу сказать, что за последние, наверное, 5 лет они уже начали тоже активно вести. Для меня это было странно. Думаю, как в России давно как бы это все продвинуто, все уже там давно через Инстаграм все продвигают все свой бизнес, а здесь как бы нет. Поэтому в Дагестане я могу сказать, что приятно. Не могу сказать, что есть какие-то основные, такие как большие глобальные проблемы. Единственное, может быть, я думаю, мои коллеги поймут, есть такая маленькая проблемка, что есть такие коллеги, которые вот выпускают что-нибудь, что через месяц появляется плагиат. Да, вот это есть проблема. Я бы сказала, что может быть вот это для нас в данный момент основная проблема, с которой мы сталкивались, что вот мы вкладываем столько любви, души, денег, разрабатывали лекала, меняли это лекало, сколько раз, это каждый раз платить за образцы, это не маленькие деньги. И когда ты видишь, что ты вложила столько любви, души, и кто-то просто берет в один копирует твои изделия, это очень больно, очень неприятно было. У нас был даже такой случай, что цех, с которым мы изначально все это разрабатывали, девочка нам пишет: слушайте, вы знаете, какая ситуация произошла? Нам проходит сегодня клиент и говорит, показывает ваши фотографии, говорит: хочу вот так же. И мы считаем, что да, она, как мне, конечно, сразу объяснила, сказала, что нет, это наши клиенты, мы им шили, и так нельзя. Вот это, наверное, основная проблема в сфере вот фэшн, что наши коллеги плагиат делают прям один в один. Это не очень приятно. Наш народ очень открыт. Я вижу, что они быстро развиваются. Даже если просто взять кафешки, какие у нас классные. Да, честно, я, живя здесь, я не видела столько разнообразия и столько кафешек, как, например, у нас в Дагестане. И это приятно удивляет. Я могу сказать, что наш народ, он реально очень талантливый. Что люди просто из ничего могут создать такое, что ты сидишь, думаешь, ничего себе, как? Поэтому я верю, что наш Дагестан, наша молодежь, мы уже сами это видим, что они покажут себя, покажут, какие они классные, на что они способны.
Ну и по традиции, я всеми силами пытаюсь сделать так, чтобы это стало традицией, наша последняя рубрика, в которой мы вместе с нашими гостями узнаем, что же для них Дагестан. И, конечно же, я им назвала первые самые три главных стереотипа, которые есть, что Дагестан — это туризм, Дагестан — это Хабиб, Дагестан — это Хасбик. Я думаю, что у многих жителей России, в принципе, с этим и ассоциируется Дагестан. Но так или иначе, мы решили все равно спросить гостей, что для них их родина, что для них Дагестан.
Дагестан для меня дом. И все, в самом лучшем понимании этого смысла.
Дагестан — это мем, Дагестан — это кофе, и Дагестан — это сопричастность.
Все мои слова.
Дагестан — это креатив, целеустремленность.
Я думаю, что это люди. Ну, типа, это супер банальный ответ. И, конечно, мне в целом просто разговор о Дагестане не дается легко. Это и в хорошем, и в плохом смысле люди.
Дагестан для меня — это в первую очередь моя родина, это мой дом. Хоть я живу как бы очень давно уже здесь, но все равно мое сердце, моя душа всегда находится там. Для меня это уют, для меня это тепло, добрые люди, стильные люди, я хочу сказать, что красивые, стильные люди, тепло, уют и гостеприимство.
Для меня это детство, простота, отзывчивость и вкусные персики.
Дагестан здесь. Дагестан — это дом. А дом ты всегда стараешься там украшать, делать его лучше. Дом у тебя может быть там какой-то переполох, могут быть какие-то проблемы и прочее. Но дом — это место, куда ты возвращаешься. Вот момент Дагестан — это такое место.
Я не могу, честно говоря, не вставить свои 5 копеек в эту череду «Дагестан — это», потому что Дагестан все-таки тоже является отчасти моей родины. Как я сказала в начале видео, мой папа — лакец. Я думаю, будет справедливо, если я тоже попробую сформировать, что для меня Дагестан. Я очень долго думала над этим. Внесу свою такую ложку дегтя в мед. Дагестан — это дом, но дом, двери которого для тебя всегда будут закрыты. Как бы ты ни старался, как бы ты ни пытался быть частью этого дома, ты навсегда останешься человеком, который за этим забором, и эта калитка всегда будет для тебя закрыта. Именно для тебя. Я думаю, в принципе, причины этого ясны. У нас всех осталось очень много вопросов по Дагестану, но, тем не менее, появилось очень много ответов. Я думаю, что нам нужно закрыть эту главу нашей маленькой истории и двигаться дальше, потому что дальше мы с вами двинемся на север страны, в культурную столицу, в город Санкт-Петербург. Вас я призываю поставить лайк этому видео, подписаться, если вы до сих пор этого не сделали, поставить колокольчик, написать, конечно же, что для вас является Дагестан, поделиться, если это ваша родина или если это не ваша родина. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я пишу о том, что сейчас происходит, какие сейчас съемки проводятся. Ну и увидимся в следующем эпизоде. Всем пока!